Om namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Om namo Bhagavate.
Это Брихат Бхагаватамрита, часть первая. У нас здесь Господь Шива, он пытается парировать это прославление Нарады, он не принимает на свой счет, и для этого он должен указать того, кто выше на самом деле. О чем думает Господь Шива, да? О ком он думает, кем он сам восхищается, на кого он медитирует, на какую преданность. И он указывает на Прахлада Махараджа, приводит множество аргументов на те моменты, которые Нарада отметил, его величие, особенности. Но он дает полный ответ отрицания, находит аргументы, чтобы это обоснованно отрицать свою преданность Господу Кришне, указывает, что есть настоящий преданный. На самом деле подлинный преданный, которого сам Господь прославляет выше, чем жители Вайкунтхи, выше Господа Брамы и выше даже богини Лакшми. Но он это говорит шепотом, чтобы не услышала Парвати. Если Парвати услышит, что Господь Шива прославляет Прахлада выше Лакшми, она разгневается. Она нападет на Шиву, на Прахладу, и само это пользу не принесет. Он говорит, поэтому он осторожно шепотом говорит об этом. Это таинственная вещь. И так здесь интересно очень, конечно, Бхава, сколько разнообразия в этих настроениях духовных. Удивительно, это неисчерпаемо просто. О чем думают преданные, о чем они говорят, это удивительно. Более того, я буду читать перевод из текста. Из всех этих бесчисленных преданных Прахлада выделяется особо. Как пример совершенного преданного. Сам Господь говорит о нем так. Прахлада невообразимо удачлив. Это слово невообразимо, Господь говорит об этом. Прахлад – один из тех редких вайшнав, описанных в предыдущем стихе, у которых не осталось и следа мирской корысти. И Верховный Господь дорожит такими чистыми преданными больше, чем собой. И, конечно же, они ему дороже, чем Брама и другие полубоги. Более того, как говорится в этом стихе, преданность Прахлады особенно глубока и совершенна. Поэтому, как вайшнав, он занимает более высокое положение по сравнению чистыми преданными, подобными Шеши и Гаруди. Из вайшнав он особенно удачлив, как сказал ему сам Господь, «Анти Пуруша Локе Мат Бхактаствам Ануврата». «Любой, кто последует твоему примеру, непременно станет моим чистым преданным. Ты образец преданности мне, и другие должны идти по твоим стопам». Бхагаватам 7 песня 10.21 цитата. В 7-й песне описывается деяние Прахлады. Можно идти по стопам. Ну, в каком смысле? Не в том смысле, что мы идем безрассудно на такие риски, как вот вешние слоны, змеи. Там. Не в этом суть, а в проповеди. Там приведены его проповеднические как бы, вот, аргументы, как он демона проповедует. Это очень-очень важно. Он из демонов делает преданных, он убеждает их. И Бхагаватам описывается. То есть мы можем последовать этому примеру. Собственно, мы и следуем этому примеру. Это как бы самые главные аргументы, которые приводит Прахлад Махарадж в проповеди своим одноклассникам-демонам. И он привлекает их к санкиртане. «Когда Господь разорвал Хираньякашипу, я, все полубоги и Лакшми, своими глазами увидели, насколько несравненно удачлив Прохлад. Господь Шива, Брахма и многие другие полубоги и преданные во главе с Лакшми, Деви и Гарудой стали свидетелями того, как Господь Нарисимха убил Хираньякашипу. Не следует думать, что рождение в семье демонов сделало Прохладу недостойным быть вайшнавом, особенно получив из первых рук столь веское свидетельство о том, как несравненно милостив к нему Господь. Но как Господь явился ради него, то как подробно описано в 8 главе 7 песни Шримад-Бхагавата. Здесь Господь Шива утверждает, что ради него явился аватар Нарисимхадева. Ради Прохлады. Только ради него. Потом, видите, Прохлад это опровергнет. Он найдет аргументы. Найдет массу аргументов, чтобы это отвергнуть. Несколько раз Господь Вишну пытался предложить ему награду, но Прохлад не стал просить его об освобождении. Вместо этого он выбрал только чистую преданность. Я склоняюсь перед ним. В этом стихе из Нарада Вьюха Ставы подчеркивается исключительная преданность Прохлады Верховному Господу. Господь Нарисимха изо всех сил старался прельстить его возможность освобождения. Изо всех сил. Увидели, насколько тверд он в своей решимости сохранять чистую преданность Господу. Вот зачем, да, Господь испытывает вопрос, тут отвечает. То есть хотел, чтобы все увидели преданность Прохлады, которая скрыта. Он не демонстрирует, как же научить других. Господь начинает изо всех сил прельщать Прохладу, изо всех сил обещать ему, показывать ему эти вот богатства, достояния, освобождения, выбирает, что ты хочешь, Прохлад. Снова и снова он спрашивает, снова и снова он спрашивает его об этом. Вкладывая свою как бы шахту Верховного Господа, обладающую всеми, на самом деле, достояниями, всеми энергиями, на глазах у всех полубогов Прохлад не прельщается ничем. Пунах, пунах, снова и снова можно истолковать по-разному, в зависимости от логического контекста. Можно, как в данном переводе, понять это так, что Господь Нарисимха несколько раз предложил Прохладе освобождение. Можно понять и так, что Прохлад несколько раз просил его о чистой преданности или о том, чтобы в будущем жизнь за жизнью сохранять эту чистую преданность. Это последняя мысль Прохлада. Высказывает в молитве Господу Нарисимхе, записанной, да, Прохлад высказывает, записанной Парашарамуни Шри Вишну. Натха Йони Сахас Ишу, 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 Раджанахам. О Господин, пусть в каждой из тысяч жизней, через которые мне суждено пройти, в скитаниях по этому миру я буду постоянно предан Тебе, непогрешимому Верховному Господу. Его готовность рождаться вновь и вновь тысячи раз говорит о том, что освобождение совершенно его не интересует. Дорогой мудрец, это Шива обращается к Нараде. Далее. Бали нарушил правила духовного этикета, оставшись подчиниться приказу духовного учителя и не сумев сдержать слово. Но, как мы знаем, Господь согласился стать его привратником. Было ли это просто следствием ничтожного подаяния с его стороны? Вопрос. Господь пообещал свою защиту нечестивому Бане. Было ли это результатом моих молитв ему? Но мудрец подумает. Неужели Бали купил его вот этим подношением своим? Только потому он его наградил? Какая-то другая причина есть. И неужели думаю, что он пощадил этого Бану, оскорбителя демона, только потому, что я ему молился? Господь благословил Бали Махараджа тем, что стал его привратником. Поэтому кто-то может предположить, что Бали получил больше милости Господа, чем Прохлада. Но по мнению Господа Шивы, это не так. Скорее, Господь Вишну благоволил к Бали только потому, что тот был внук. Сражаясь на стороне демонов с полубогами, Бали нарушил вселенские законы, установленные Господом Брамой. согласно которым полубоги должны править на небесах, а демоны на паталалоке, который находится ниже уровня земли. Это порядок. Бали нарушила. Захватив рай, незаконно заняв трон Индры и раздав посты различных полубогов демонам, Бали разрушил этот естественный миропорядок. Рашму он сделал. Миропорядок разрушил. Кроме того, Бали отказался подчиняться конкретно наставлению духовного учителя Шукрачарьи. Шукра предупредил, чтобы тот ничего не давал Ваманадеве. Хотя Бали предложил Господу Вамане самому выбирать, что получить в качестве милостыни. Нарушив приказ духовного учителя и совершив таким образом худшие из преступлений, Бали был проклят Шукрачарьей. Шрила Шукадева Госвами описывает его в Шримад-Бхагаватам. Эвам ашра три ашра ти там шишьям адешакарам гуру. Тогда Шукрачарья, духовный наставник Махараджи Бали, вдохновляемый Верховным Господом, проклял своего возвышенного ученика, который был настолько великодушен и правдив, что истины дерзнул ослушаться духовного учителя. Видите, сколько противоречий тут описывается. Во имя истины. Настолько был правдив и великодушен, что во имя истины ослушался духовного учителя. Был проклят. Во имя истины был проклят, смотрите. Слушайте внимательно, как интересно это дело разворачивается. Бали согласился дать Господу Вамане то, что он попросит. Но проклят за это. Не смог даже обеспечить ему обещанной милостыни. Он не смог выполнить обещание. Нарушил наставление духовного учителя и обещание не выполнил. В общем, все. Всего двумя шагами Вамадева покрыл Вселенную, и в ней не осталось места, куда бы он смог сделать третий шаг. И красивые слова Бали о пожертвовании оказались пустым обещанием. Красивые слова, он же с гордостью сказал, вот хочешь то, хочешь это, шагай куда угодно. И он не смог выполнить обещание. И тут цитата. «О, сын Брамана, мне думается, ты пришел сюда, чтобы о чем-то меня попросить». Видите, как он рассуждает? «Меня попросить. Пожалуйста, бери у меня все, что пожелаешь, улучши достойных поклонения. Ты можешь взять у меня корову, золото, обставленный дом». Кому нужно? Ну, корову, золото, обставленный дом. Ну, что еще нужно? Вкусные яства и напитки. Дочь брамана в жены. Богатые деревни, лошадей, слонов, колесницы. Пожелаешь. Бхагаватам 8.18.32. Когда Манадева высказал свою просьбу, которая казалась слишком скромной, Бали рассмеялся над ним и сказал. Ну, Манадева сказал, нет, три шага, земли где-нибудь, да? Рассмеялся и сказал. Аго, брамана, дая, да, вачасте, вритха, саммата. О, сын брамана, твои слова ничем не хуже наставлений мудрых старцев. И все же ты еще ребенок. И тебе не достает ума. Поэтому ты не можешь как следует себе позаботиться. То есть, ну, юность, она обеспечена к жизни. Он говорит, ты молодой, поэтому не понимаешь, что нужно просить. А когда Ваманадева еще раз повторил, что ничего не хочет, кроме земли, которую можно покрыть тремя шагами, Бали уверенно согласился. Шримад Бхагаватам говорится: «Итюкта сахасан праха ванчат прати грихятам». В ответ на слова Верховной Личности Бога Махараджа Бали с улыбкой сказал: «Будь по-твоему, что хочешь, то и бери». Согласен. Но когда исполнить обещание он не сможет, эти гордые речи заставили Бали устыдиться. И он не сдержал обещания. Бали Махарадж. Ну, не сравните Бали Махараджа с тобой. Мы 100 раз уже не выполнили, 1000 раз обещания не выполним. Нам нормально. Нам не стыдно нисколько за это. Настолько оправданий, какие проблемы. Мы не виноваты ни в чем. Даже Бали Махарадж. Если бы он не выполнял обещания, он бы не достиг такого могущества. Могущество можно достичь, только выполняя обещания. Очевидно, что Бали не отдал ничего особо важного. Всего лишь три ничтожных материальных мира и собственное тело. Ничего особого, Кушева говорит. Что он такого отдал? Эти три мира ничтожных. И свое тело. Вообще почти ничего вообще. Падам притям куру ширшними ниджам. Сделай третий шаг. Поставив свою лотосную стопу мне на голову. 8.22.2 Бхагавата. Господь Шива предполагает, что Ваманадева стал привратником Бали вовсе не из-за этой скудной милостыни. Этот его ответный шаг был вызван тем, что дед Бали, Прохлада, был великой душой, и Господь Вишну очень любил его. Бали не заслуживал такого благословения, поскольку нарушил вселенский порядок, пренебрег указанием духовного учителя и не сдержал слова. Как правило, обмен на безделицу нельзя получить что-то серьезное. Поэтому своим ничтожным пожертвованием Бали не может убить личность Бога, олицетворение вечного блаженства. То есть может показаться, да, что Господь Ваманадева был тронут его пожертвованием. Шива говорит, нет, нисколько. Это его вообще не интересовали эти три мира. И его голова. Никому не нужны. Туда явился Прохлад Махарадж, на самом деле. Когда Бали уже был, его столкнул Ваманадев в Паталу, он был связан веревками вороны. То есть он уже получил реакции за оскорбление гуру, за то, что нарушил порядок вселенский. И обсуждалось его положение, как быть с ним. Господь Вамана стал советоваться с Шукрачари. Шукрачари сказал, да, он наслушал самого указания, поэтому он заслужил проклятие, в ад пойти. Так и должно быть. Ведь он же сделал это ради тебя, Верховного Господа. Ты имеешь право принять это, несмотря на проклятие. Одновременно проклятие, и от тебя требуется благословение. Это было противоречивое. Что же, какое решение принять? И тут и явился Прохлад Махарадж. Как только все ушли, все почувствовали присутствие Вайкунтхи. Господь сразу изменился. Вот что произошло. Эта его милость не могла стать причиной того, что Господь вошел в его домашнее окружение. Единственное правдоподобное объяснение такой удачи Бали – это сокровенный взаимообмен према-бхакти между Прохладой Махараджем и Господом, которым он поклонялся. Но кто-то может, основываясь на утверждениях из шастр, возразить Бали, что Господа он достиг благодаря дару чистой преданности, которым его благословил Прохлада. Поэтому здесь приводится другой пример. Пример Банасуры. Гораздо важного человека. Иной причиной его спасения, кроме сострадания, которое испытывал Господь к Прохладе, нет. Он же обещал Прохладу, что я не буду убивать демонов в твоем роду. Дал обещание Прохладе. Даже заступничество Господа Шивы не могло спасти ему жизнь, когда он был готов убить его. Не мог бы он и достичь совершенства, обретя четырехрукую форму, как остальных рук у него не осталось. Кришна же срезал ему все эти руки тысячи. И Господь Кришна не сделал бы его вечным спутником Господа Шивы. Банасура настолько порочен, что осмеливался даже бросить вызов Господу Шиве, которому поклонялся. Это цитата из Бхагавата. «О Господь Махарадж!» Бана говорит. «Духовный учитель и повелитель миров, я склоняюсь перед тобой. Ты подобен райскому древу, исполняя тех, чьи мечты не сбылись. Тысяча рук, которыми ты наградил меня, стали для меня лишь тяжким бременем. Что я с ними теперь делать буду? Тысяча рук. Все разбегаются меня, видят меня, не с кем даже подраться толком. Я вон горы крушу от злости, но противника не могу найти. Во всех трех мирах я не могу найти никого, кроме тебя, кто смог бы сразиться со мной. Получил 1000 рук и бросил вызов Шиве. Это был Бан. Кроме того, Бан нарушил семейную традицию, предполагающую преданность Господу Вишну, и стал врагом полубогов и браманов. Он сначала был преданным, он был сын земли вообще. А демонизировался потом, он предал эту культуру. То есть очень порочный человек. Он пленил Анирудху, внука Господа Кришны, сражался с самим Кришной и совершил немало других оскорблений, описанных в разных Пуранах. Здесь Господь Шива спрашивает, Шри Кришна простил Бану за все его сумасбродство. Но были ли причины тому мои молитвы? Спрашивает народ. Конечно же нет, снова повторяет он. Господь Кришна даровал Банасуре освобождение только благодаря чистой преданности Прохлады. Только по милости Вайшнава Господь может простить оскорбления своих преданных, подобные тем, которые совершил Бана. Лишь по милости Прохлады Господь был благосклонен к его внуку Бали и правнуку Бане. Господь хотел порадовать Прохладу, это было единственной причиной того, что он возвысил их и простил за оскорбление. Так, Шива продолжает. Нет, и в том, и в другом случае Господь действительно из любви к Прохладе, своему любимому преданному, действовал из любви. Но что я еще могу сказать об этом в присутствии Гаури, близкой подруги богини Лакшми? Вот тут он говорит шепотом, видите? Слушайте комментарии. Возможно, Нарда и дальше с удовольствием слушал бы о достоинствах Прохлады Махараджа. То есть тема славочнее, кстати, видите? И Нарда был готов слушать сколько угодно. Такое прославление. Но Господь Шива боялся прогневать свою жену. Если бы он стал слишком много говорить о достоинствах Прохлады, он непременно бы впал в экстатический транс. В результате этого он стал бы говорить слишком громко, и Парвати услышала бы его слова. Она хорошая подруга Махалакшми, и ей не понравится, если Прохладу будут называть более возвышенным преданным, чем супругу Верховного Господа. Если Парвати будет недовольна, беспокоится Господь Шива, она непосильно обойдется и с ним самим, и с Нарадой, и это не пойдет ей на пользу. Она там всех разгонит просто. Ей на пользу это не пойдет тоже. Нужно осторожно быть. Разум говорит нам, что новичок преданном служении такой, как Прохлада, не может быть выше, чем богиня Лакшми, которая вечно пребывает на груди Господа Нараяны. Но все же Прохлада получила от Господа особую милость, благодаря чему ему удалось занять это положение, хоть такое и маловероятно. Когда Брама дал Хиранякашипу благословения, из-за которых этот демон стал сущим наказанием для всех трех миров, Верховный Господь обеспокоился, что его бхакты перестали верить в преданное служение. То есть, когда слишком много страданий, преданный может потерять веру в преданное служение. Когда они видели, что их враг сумел обрести такое могущество, их вера ослабела. Чтобы помочь вайшнавам рассеять их страхи и сомнения, Господь Нарисимха, убив Хиранякашипу, сразу же благословил Прохладу на то, что тот превзойдет всех остальных преданных, прошлого и настоящего, в том числе и жителей Вайкунтхи. Вот как он поднял их веру. Его личных спутников и его супругу Лакшми. Именно это благословение Господь имел в виду, когда в 75 стихе говорил о Прохладе. «Есть тот, кому Кришна более милостив, чем к твоему отцу, мне, другим своим слугам, таким как Гаруда, и даже чем богине удачи. Его зовут Прохлада. Он известен всему миру, преданный, дороже которого для Кришны нет». В 80 стихе. «Когда Господь разорвал Хиранякашипу, я, все полубоги и Лакшми, своими глазами увидел, насколько несравненно удачлив Прохлада. Так, по воле Господа, Прохлада стал величайшим из вайшнавов. Иначе подобное было бы невозможно. Иногда Верховный Господь, Личность Бога, провозглашает, что и другие, недавние преданные, как и Прохлад, дороже ему, чем Господь Санкаршана, Махалакшми и другие великие вайшнавы из Вечного Царства Вайкунтхи. Шри Кришна говорит Удаве: «Нататхаме прияттама атма йонирн на Шанкара». Дорогой Удава, ты мне дороже Господа Брахмы, Господа Шивы, Господа Санкаршины, богини процветания, и даже меня самого. 11, 14, 15. Подобное Господь Нараяна говорит Дурвасимуне: «Нахам атма намашасе мадбактаих саддубир вина». Без святых людей, у которых нет иной цели, кроме меня, меня не привлекает ни собственное духовное блаженство, ни моя верховная супруга, богиня Шри. 9.4.64. Одна из причин, почему Верховный Господь говорит это, состоит в том, что хотя его вечные спутники Санкаршана, Махалакшми и так далее всегда непоколебимо преданы ему, они не испытывают страданий во имя чистого преданного служения. Тогда как «новые» в кавычках преданные в материальном мире пожертвовали всеми удобствами и безопасностью, чтобы обрести его. Господь Кришна особенно благодарен им за те трудности, через которые пришлось пройти. Кроме того, Господь хочет воодушевить преданных еще сильнее предаться Ему, и для этого горячо прославляет преданных, подобных Прохладе, которые ради удовольствия идут на огромный риск. Кто-то может спросить, как Прохлада может превосходить Брахму, Индру, других полубогов? Полубоги часто имеют возможность получить аудиенцию Господа Вишну, что является высшим совершенством для всех видов духовной практики. Шри Прохлада же общается с Господом большей частью посредством памятования о Нем. В следующей главе Брихат Бхагаватамриты мы услышим, что сам Прохлад говорит о себе: «Ханумада диват тасья». Карисева критасти на парам викнакуле чите смаранам крияте майя. Я никогда по-настоящему не служил Господу, в отличие от Ханумана и других. Я только иногда вспоминал о нем, когда мой ум охватывало беспокойство. Тем не менее, следует помнить, что Прохлад постоянно созерцает Господа. И согласно Писанию Шримад-Бхагаватам, 18 главе 5 песни, беспрестанно молится ему на планете Хари-Варша. Внук Прохлады Бали также унаследовал от него право постоянно видеть Господа, и поэтому Шри Вамана-Дев остается с Бали в его дворце. Когда Прохлада осуждает себя за то, что только помнил Господа и не видел его своими глазами, это свидетельствует лишь о том, что он просто недоволен собой. А это признак смирения, который он от природы присущий вайшнаву, достигшему такого совершенства. Несмотря на эти слова, Прохлада о себе, Верховному Господу он дороже, чем его собственные вечные спутники на Вайкунтхе. В некоторых рукописях Брихат Бхагаватамриты между 85-4 стихами можно обнаружить следующий текст: «Гарбха сто яди апитват». Можно допустить, что свою чистую преданность он обрел в результате того, что ты дал ему некие наставления, когда он был еще в утробе матери. Но в любом случае он родился чистым преданным, и ты заслуживаешь того, чтобы когда-нибудь обрести награду счастья. «Скорее иди на Суталу», — Шива говорит Нараде. «Награди Прохладу бесчисленными благословениями. Обними его и скажи, что я тоже снова и снова обнимаю его». В то время, когда Господь Шива произносил эти слова, Прохлад жил на Сутале, третьей из планет Паталы, управляемой Бали Махараджем. Когда Прохлад пришел своими глазами увидеть встречу Бали и Господа Ваманы, Господь пригласил его посетить Сутала-Локу, чтобы в течение какого-то времени наслаждаться там его обществом. «Сын Прохлада», цитата, «благословляю тебя, отправляйся пока на Сутала-Локу и наслаждайся там счастливой жизнью вместе со своим внуком, и другими родственниками и друзьями. Ты сможешь видеть меня там в моем обычном облике, с палицей, диском, раковиной и лотосом в руках. Созерцая меня, ты будешь постоянно испытывать духовное блаженство, которое раз и навсегда избавит тебя от пут кармической деятельности. Бхагаватам 8, 23, 9, 10. Итак, последний текст этой главы. К сожалению, этот лучший из святых людей не терпит, когда мы кланяемся или возносим ему хвалу. Если не хочешь попасть в беду, не забывай об этом. Это Шива дает напутствие Нараде. Господь Шива предупреждает Нараду, чтобы тот не был беспечен и не выказывал никакого почтения прохладе. В противном случае прохлада расстроится и не захочет разговаривать с Нарадой и даже видеть его. Так заканчивается третья глава первой части Брихат Бхагаватамриты Шивы Санатаны Госвами, которая называется «Прапанча Тита» – «За пределами материального мира». Так, здесь уже вышли за пределы материального мира. Прохлад уже не относится к этому миру. Шива тоже. Вот такая история. День затмения. Люди боятся затмений и других астрологических катаклизмов. Поэтому в этот день все хотят слушать о Кришне. Другие дни не так боятся, поэтому не так слушают, но эти дни слушают хорошо. Магуру Махарадж знает много таких дней, которые особенно благоприятны или какие-то опасные. И он всегда сообщает об этом всем. И все готовятся к этому дню. Но если преданный, он совершает служение постоянно, это уже становится не так важно. Не так важно. Все дни становятся благоприятными в любом случае. Так, Рученко, что скажешь?
Благословение от Шивы. Потом не знала, куда деть эту силу. Когда она не знала, куда деть эту силу, которую дала мне Господь Шива, я не знала, куда приложить свои руки, потому что это благословение жаровое, да? Правильно я вспоминаю?
В тысячу рук, да?
Да, я подумала о том, что это же не так безобидно и не так просто просить благословения. И если тебе дают благословение, это значит, они вкладывают в тебя силу исполнения. И если мы так легковесно это воспринимаем, думаем что-то свое, но получаем эту силу, и, значит, на нас есть ответственность приложить эту силу, иначе эта сила как-то будет. Может такое быть, что она будет действовать, ну, как в случае, что она уже разрушается.
Шрила Прабхупада давал благословение своим ученикам на проповедь. И была идея делать пожизненно членов ИСККОН. То есть это нужно работать. Пусть будет. Я еще, может быть, почитаю немножко, у нас еще есть время. И для этого нужно работать с богатыми людьми. И, значит, Прабхупада, он дает благословение ученикам это делать. То есть он начал это сам, эту программу, сам общался с богатыми людьми, рассказывал о своей миссии, что требуется помощь, и люди соглашались, да, подписывались стать пожизненными членами ИСККОН. То есть они будут пожизненно делать какие-то пожертвования регулярные, и при этом они пользуются, ну, услугами храмов ИСККОН бесплатно, они могут останавливаться, принимать просад, приходить к преданным, их с уважением встречают. Такая программа. И он учеников благословил делать это тоже. Они пришли к одному богатому человеку, его не было на месте. Там был секретарь. И секретарь сказал, что хорошо, я представлю вас, вот, и, возможно, значит, встречу, возможно, это будет интересно даже, то, что вы говорите. Они были вдохновлены, что вот такой уже успех, что вот их как-то приняли, секретарь в приемной, хорошо отнесся, и Прабхупаде доложили об этом, что у нас будет аудиенция с богатым человеком. Должна быть скоро. То есть эти полномочия сработали, видите? Но Прабхупада спросил, а что бы вы попросили у него? Вот вопрос. Полномочия есть. Теперь как вы это используете? Кто сказал, ну, я бы сказал, нужно пожить на печатание книг или там, может быть, центр построить, храм построить. Ну, все говорили какие-то вещи. Другой говорит, нет. Неправильно все это. Это чисто внешние вещи, которые, да, могут быть. Но суть не в этом. Суть в том, что вы должны были сказать ему, что он вор. И что все его деньги принадлежат Кришне. Вот что нужно сказать. Вот для чего дается благословение. Ну, понимаете, о чем речь идет, да? Не то, что мы должны это делать иногда. Не так просто в этой мире, да, это делать. Прабхупада был однажды в Швейцарии, там кто-то спросил его, а почему вегетарианцы? Ну, люди западные, знаете, они свободные, да, и хочу так, почему? Почему вегетарианцы? Прабхупада сказал, почему бы вам не съесть свою сестру? И там были ученики, они испугались, когда услышали это, они понимали, что это Швейцария, тут люди очень гордые. Они испугались, даже глаза закрыли и знали, что сейчас будет, как выкрутиться из этой ситуации. Но Прабхупада продолжал проповедь. Это полномочия. Благословение дается, чтобы говорить правду. Но вот как это сделать? Да, не забывать правду нужно. Не то, что мы должны прямо, фанатично это все делать. Важно не забывать, что мы делаем, для чего делаем, для кого делаем и почему делаем. Мотивация. Тогда благословения имеют, ну, настоящую силу. А, можно так все разделять. Можно все разделять. Растерять можно все.
А когда просят благословения, просто, да, какие-то...
На что?
Да, на успех в работе, на рождение ребенка, на...
Но это же счастье. Это счастье не приносит. Ни работа, ни рождение ребенка счастье не приносит. Это приносит занятость.
Ну, я так понимаю,
но чтобы все было по-человечески, да, нормально. Можно. Можно замуж, можно жениться, можно иметь детей, да, это нормально.
Ну, я сейчас так, как я как-то вот, не могу как бы вот, вот мысль вот, выразить. Мне кажется, какое-то, ну, как-то иногда часто бывает несерьезно как-то относится к этому. Ну, благословение, как любительский, что ли. Не
в этом смысле, да. То есть мы несем ответственность, когда получаем благословение. За то, что мы получаем благословение, мы несем ответственность за это так.
Потом для того, чтобы получить благословение, нужно же какое-то, ну, как, предшествующее уже созданная ситуация, усилие. Уже что-то мы должны сделать. Пытаться и просить помощи, чтобы до конца не можно и получить, да, вот, по судьбе, карме.
Благословения, они бывают разной силы. Помните этот пример из Махабхараты, когда Юдхиштхира просил благословения у Бхишмадева на победу. Прямо на поле битвы, перед началом. Он пришел поклониться ему. Дед, благослови меня на победу. Тут Дурьотхана рядом. Военные эти отряды все стоят уже, все, и Бхишма благословляют. Дурьотхана, ты что делаешь, Бхишма? Ты на моей стороне. Ты что, почему ты благословляешь Юдхиштхиру на победу? Бхишма сказал, настолько ты глуп вообще, Дурьотхана. Ты не понимаешь, что это благословение, оно спонтанно происходит. Это не от ума, не от политики. Руки сами поднимаются, когда ты видишь искреннего человека. Это естественно происходит. Это не так, что, знаете, вот просто, значит, автомат такой, раз, благословит. Важно бросить сюда несколько копеек, нажать кнопку, опа, все, благословлен. Это живые отношения, это... Поэтому благословения разной силы бывают. Как? Помните, Бхагаватам это описывается в случае с истории Харшашока. У царя Уттанапады было, не было детей. Мудрец Ангира пришел дать ему духовные наставления, но царь не слышал ничего. Он говорит, у меня нет ребенка, я не могу ни о чем думать. Нужен сын, наследник престола. И мудрец сказал, будет Харшашока имя его. И исчез. Но задумался, Харшашока, это означает странно. Странно, что за имя. Харша означает ну, радость, а шока означает горе. Что же мудрец имел в виду? Он дал такое благословение тоже. Как? Спонтанно, естественно, в соответствии с настроением царя и ситуацией. Потому что царь думал о мирском присутствии мудреца. Он не мог дать ему какое-то хорошее благословение. Но дал такое благословение, которое научит его. И это была суровая школа. Он родился ребенок и умер этот ребенок. И царь чуть не умер, и жена его чуть не умерла. Это была ужасная история. Но в конце снова пришли мудрецы и уже дали наставление. Ну, я говорю, это ответственность.
Например, просто благословение, я слышала одного... Сара Дэн, который на лекции говорил, мне это запомнилось, что просто благословение на чистое преданное служение. И если они получают это благословение, то человек не понимает, что...
Если человек просит благословение на чистое преданное служение, то уже заниматься чистым преданным служением потом. Одна женщина пришла к мудрецу и сказала, благослови меня на рождение ребенка. Хорошо. Вот такой обряд сейчас сделаю, значит, вот будет ребенок. Сделал обряд, дал ей кокос выпить. Снова пришла через какое-то время. Нет ребенка. А муж-то у тебя есть? Нет, мужа нет. Ну, то есть надо серьезнее относиться к этим вещам. Не так, что дайте благословение, чтобы я ничего не делал и стал чистым преданным. Нет, нет, это обязывает меня благословение заниматься чистым преданным служением. Если я получаю это благословение, я не имею права потом действовать по-другому. Я становлюсь обязанным это делать. Иначе совершу апаратку. И благословение повернется с другой стороны. Неприятно.
Либо принесет столько испытаний, чтобы это благословение сработало.
Лучше сразу заняться преданным служением, да, это безопасно будет. Безоговорочно. Если мы просим такое благословение. Благословите меня на очищение сердца. А ты представляешь, что такое? Если ты представил бы, ты, может быть, не попросил бы этого, правда же? Тем более, если это интенсивно ты просишь, да? Давайте лучше постепенно, спокойно, да? Вот пока продолжаем, пока есть время. Хочу прямо сейчас стать честным преданным. А ты выдержишь, нет? Удар кузнечного молота сверху, нет? Иногда, то есть, преданные не дают себе отчета в этом, не понимают, как это все работает. Это не волшебная палочка, это не фокус-покус, нет? Что так, палочка раз, и аура сразу засветилась. Все пошли, на Вайкунт косяком прям полетели. Анекдот такой, да, можно сделать? Мультфильм можно сделать такой. Интересный мультфильм. Все получают благословение, и прям косяками улетают. Без аскезы, без практики, просто сразу же по благословению. Итак, еще немножко... Затмение продолжается, поэтому мы еще в опасном регионе находимся. Глава 4, Бхакта, называется преданный. Теперь здесь уже описывается преданный. Ну, прохват преданный вне материального мира. Си Парикшит Увача. Это Парикшит рассказывает Уттари всю историю, вы знаете. Всю эту историю рассказывает. Парикшит после того, как выслушал Шукадева Госвами, Бхагавата. Он вкратце пересказывает смысл услышанного. появляется вот новая история интересная. Значит, какие знания у Парикшита открылись, видите, которые даже не описываются в Бхагаватам подробно, но все основано на Бхагаватам, все, что тут сказано. Видите, сколько оснований? Шри Парикшит сказал, услышав слова Господа Шивы, которые потрясли его до глубины души, Нарада горел желанием лично повидать прохладу. Поэтому он немедленно бросился по пути сердца на Шри Суталу и убежал в город демонов. Прохлада, лучший из вайшнав, находился в это время в безлюдном месте и был погружен в медитацию, с любовью размышляя о лотосных стопах Верховного Господа. Завидев издали идущего к нему Брахмана Нараду, Прохлад быстро встал. Затем, когда тот приблизился, распростерся перед ним в поклоне. Хотя Прохлад был погружен в глубокую медитацию и не реагировал на побуждение внешних органов чувств, тем не менее ему стало известно о приближении Нарады. Размышления Прохлады были необыкновенно прекрасны, ибо размышлял он не о каком-то безличном Всевышнем, а о лотосных стопах Личности Бога. Его ум был настолько сосредоточен, что даже осознав, что к нему идет Нарада, Прохлада отреагировал не сразу. К тому времени, когда Прохлад встал, Нарада был уже почти рядом. То есть до последнего момента, когда Нарада приближался, он был в медитации. Но он, тем не менее, чувствовал приближение Нарады. Означает, что есть еще другие чувства, кроме обычного зрения, внешних органов восприятия. С некоторыми усилиями Прохладе удалось усадить Нараду, после чего он начал поклоняться ему по всем правилам, как до него делали другие. Но Нарада, испытывая глубокое почтение к нему, отказался от этого поклонения. Из глаз выхлынули слезы радости. Он попытался обнять Прохладу, затем он произнес следующее. Поскольку Нарада отказался сесть на предложенное место, Прохладе пришлось усадить его силой. Прохлад принес воды, чтобы омыть ему стопы, принес аркью и все остальные принадлежности, которые требовались для полного обряда поклонения, но Нарада остановил его. Нараду заботило только то, как бы обнять Прохладу. Шри Нарада сказал, «Сейчас, после долгих лет, я наконец увидел тебя». Того, на кого Кришна действительно пролил всю свою милость. Теперь мои усилия увенчались успехом. С самого детства ты был наделен чистой преданностью Кришне. До тебя ни у кого не было такой спонтанной любви к Нему. Нарада старательно изучал Священное Писание, чтобы узнать о самых близких преданных Господа. А недавно взял на себя труд посетить Прояг, Южное Царство и Шивалоку. Сейчас, встретив Прохладу, он чувствовал огромное удовлетворение от того, что усилия его, похоже, не прошли даром. Благодаря этой чистой преданности ты преодолел ужасные трудности и вынес тысячи издевательств, которым подвергал тебя отец. Под твоим влиянием все демоны стали вайшнавами. Да, Прохлад очень могущественный, на самом деле. Отец Прохлады Хирани Кашипу крайне враждебно относился к Господу Вишну и его преданным. Прохлад упорно принимал сторону его врагов. Поэтому Хирани Кашипу пытался убить мальчика. Но поскольку Прохлад был полностью защищен Господом, отцу демону не удалось сделать это. Несмотря на свои многочисленные попытки. Об этом рассказывается в седьмой песне Шримад Бхагаватам 7.5.42.44. «О царю Тиштира!» Когда все попытки убить Махараджу Прохладу казались тщетными, перепуганный Хираньякашипу, царь демонов, стал придумывать другие способы уничтожить его. Хираньякашипу бросал своего сына и под ноги огромным слонам, и в самую гущу страшных гигантских змей, и в пропасть с высокой горы. Он пытался уничтожить Прохладу с помощью колдовства и всевозможных магических трюков. Держал его в темнице, подсыпал ему яд, морил голодом, выгонял его на мороз, ветер, бросал в огонь, в воду, обрушивал на него тяжелые камни. Вайшнавы менее высокого уровня, чем прохладнее, смогли бы также стойко вынести ужасные пытки Хираньякашипу. Любой другой, у кого нет такой преданности, и кто не погружен в памятование личности Бога, пережил подобные страдания, пережив, упал бы духом и утратил решимость продолжать свое служение. Но ни одно из этих испытаний не смогло отвлечь от преданного служения прохладу. Будучи тверд в бхакти-йоге, мальчик обладал способностью эффективно проповедовать, слушая его наставления и даже просто видя его или касаясь. Сыновья демонов, враждебно настроенных по отношению к Вишну, становились вайшнавами. Поэтому в Харибхакти Судадай, который является частью народа Пураны, богини Земли Дхарани Деви, прославляет его особое могущество. Цитата. «Этот мир людей теперь особенно удачлив, ибо здесь присутствуешь ты, лучший из вайшнавов. Всякий, кто касается или видит тебя, или становится свидетелем проявления твоих экстатических эмоций, получает право жить на Хари Локи». Есть вопросы? В час затмения?
Какая Лока?
Хари Лока. Хари. Хари Лока. Хари. Планета Бога. Хари. Много Лок есть, которых мы даже не знаем. Есть вопросы? В час затмения? Страшный час затмения. Какие вопросы? Преданные?
Кто поклоняется Богу Хари?
Я слышал то, что Бали ему ему сказали то, что его благословили учителя, ну, мудрецы, чтобы он напал на рай, на райских планет. Но и Индра, он спросил своего духовного учителя, что мне делать, и ему духовный учитель сказал, что сейчас у Бали очень много благочестия, его благословили мудрецы, и ты не сможешь их победить, поэтому тебе нужно справиться. У меня такой вопрос, что все-таки благословение дает силу определенную выполнять. Например, ты
плачешь благословение, и тебе получается злую честь. Ну да, очевидно. Поскольку он получил благословение от браманов, его не могли победить полубоги. Но как он получил благословение от браманов? Он удовлетворил их служением. Таковы были отношения. От кого мы получаем защиту вообще в этом мире? От отца, от матери, правда же? Вот она, связь. Это и есть благословение. Что значит отец благословляет? Он защищает. Мать благословляет, она защищает. Она предупреждает, заботится о репутации, о здоровье. Это и ее благословение, это отношение.
Имеется в виду беспричинное.
Это отношение, да. Это отношение. Если мы с кем-то сближаемся, как с отцом и с матерью, или с братом, или с сестрой, происходит то же самое. Этот человек будет защищать, и я буду защищать этого человека. Вопрос сближения очень важен.
Отношения.
Да, отношения. Если преданные духовно сближаются, они становятся очень сильными, они друг друга могут защитить.
То есть это уже не беспричинное.
Это беспричинное, просто отношения. Но это же за это не платят.
Это отношение там, ну, то есть это удовлетворяет.
Матери мы не платим?
То есть мать, ну да, что касается матери, там, конечно, бескорыстная. Все, сначала до конца. Но что касается других, если отношения, если человек удовлетворен этими отношениями, естественно, он расположен к этому человеку, и ему хочется, чтобы этому человеку было хорошо. Как благословение.
Как благословение, да. Если я удовлетворю духовного учителя, я, естественно, получаю благословение, защиту. отношения становятся ближе. Если я ближе становлюсь к духовному учителю, я становлюсь сильнее. Это его сила, потому что она защищает меня. Если я ближе к Богу, я становлюсь более защищенным.
Хари Кришна, можно дальше задать, хотел спросить. Мне стало интересно, как Господь Шива вместе с Нарада Муни, они обсуждали, как разговаривали о Прохладе Махараджи, и он там был шепотом, чтобы его супруга не услышала. То есть он учитывает ее характер, да, ее какие-то качества, и боится. Я так понимаю, что он боится за нее, там описано, да?
И за себя тоже боится.
И за себя тоже? Он ее успокоить не сможет?
Но это же любовь, поэтому, естественно, есть страх, раз и страха должна быть. Мы боимся кого-то беспокоить, кого-то любим, и осторожно тоже, да.
Но он успокоить не может, да, на этот характер?
Не всегда это легко успокоить Парвати. Она принимает форму гнева.
Однажды она наступила на него, даже не
боится. Ну, это да, эта история известная, когда она сражалась с демонами, она уже приняла эту форму Кали, ужасающую. И от нее уже нет спасу, нет силы такой в материальном мире, чтобы ее остановить. И она в этой форме гнева стала уничтожать всех демонов и полубогов тоже. Перестала различать в гневе. Все крушить стало. И все увидели ее настоящую мощь, что она превосходит всех полубогов. Это материальная природа супруга Шивы. И полубоги в панике бросились к стопам Шивы. Сказали, только ты можешь ее остановить. Даже Шива не знал, как остановить. И единственное, что он смог сделать, это лечь на ее пути, где она шла. И она наступила ногой на него в гневе. И когда она наступила ногой на Шиву, она узнала мужа. Вот тут она совершила оскорбление и пришла в себя. Тогда не могла себя долго простить, что совершила оскорбление мужа. Так остановил ее Господь Шива. Потом нужно было ее долго проповедовать, переводить чувства после этого. То есть в материальной природе очень нужно быть осторожным.
Это похоже на психологию людей тоже, когда в гневе человек делает все разные вещи, не может. Никто не может его остановить, пока, видимо, не совершит какие-то очень тяжелые оскорбления.
Все из Пуран, да. Все это из Пуран, так продолжается по сей день. Да?
Ну, хорошо. Вопрос от Валбхинаджай Матаджи. В одной из лекций вы сказали, чтобы получить защиту в материальном мире, мы должны обратиться к Господу Нарсимхадеву, а именно позволить ему выйти из колонны. Как практически понять это и применить для себя? И от чего нужно просить защиты?
Да, очень важно чувствовать присутствие Нарсимхадева, Господа Нарсимхадева, присутствие его. Я думаю, что он очень милый сейчас к преданным ИСККОН, которые вот распространяют сознание Кришны. Он становится очень-очень доступным. Это на удивление. Во всяком случае, все в один голос говорят об этом, кто видел божество в Майяпуре. Угра Нарсимха. Отвечает всем. Вот не знаю, сколько свидетельств. Каждый это может подтвердить, кто приходил туда. Потому что, собственно говоря, мы нуждаемся в защите этой. Если даже у нас мало веры в это божество, то он сам проявляет себя, чтобы эта вера появилась. То есть он сам заинтересован в защите преданных. Так что можете считать, что он вышел из колонны уже. Мир переворачивается вверх ногами, видите? Это кто делает, скажите?
Какова роль Нарады Муни силе, преданности, прохлады, потому что ведь он ему давал наставление. Вот когда он получается, что он духовный
учитель. Нарада? Нарада Муни, он же Уттама. Он не принадлежит этому миру материальному вообще. Он вечный странник, Найштика Брамачари, так внешне видим его. Никогда не попадает во власть майи, иллюзии. И отношения старшего и младшего в этом мире, они более-менее формальны, потому что в духовном мире все по-другому. Поэтому как Нарада видит эти отношения, может быть, нам не всегда понятно, может быть, это. Но здесь описывается, Нарада явился, и Прохлад Махарадж стал выражать ему почтение как духовному учителю, приготовил все необходимое. Но Нарада забыл про это, что он его духовный учитель. Он забыл просто об этом, что он Уттама. Он забыл эту формальность, он вообще отказался от этого. Он просто хотел его обнять, и все. Все, что он хотел. Это уникальное отношение как бы духовного мира уже. Да, удивительно.
Харе Кришна, примите мое поклонение. Я хотела просто узнать, мне интересно. Я слышала, что в Ведах говорится о том, о создании ислама. Какие силы, какими силами это создание ислама?
Это говорится о создании религии.
Да, религии ислам. Да, говорится, что какие-то были посланы силы, чтобы создать ислам.
Да. Байвиша Пурана есть такая, которая предсказывает. Там есть предсказание о приходе Иисуса Христа и пророка Мухаммеда. Больше не знаю. Предсказание. А это написано в самом Коране.
В Коране?
Да, в Коране написано, какие силы посланы были. Это были посланы Муса, Иса, Марьям, то есть предыдущие пророки. Mm-hmm. Уже были посланы, там как раз об этом говорится.
Ну, светлые.
Mm-hmm. Те предыдущие пророки, эти силы были посланы, да. Ислам продолжает эту традицию.
Я на днях услышала в новостях, что ученые открыли, что есть жизнь еще на одной из планет.
Правда?
Ну, уже это не связано, но единственная проблема, что несколько тысяч световых лет туда лететь. Угу. А так уже одна из 30, по-моему. И вот подумала, это они открывают высшие какие-то планеты или как вот?
Если заморозить ученых и отправить туда. Да. Замерзший. Только как разморозить потом вопрос. За такое время не знаю, что произойдет с замороженным продуктом. Даже замороженный продукт испортится за такое время, мне кажется. Вы сумасшедшие эти ученые, правда? Я просто поражаюсь, насколько это глупо выглядит с позиции как бы знания ведического, насколько глупо эти вещи, что они делают. И тратят на эти деньги, исследования. Просто сумасшедший народ. Просто с ума спятили. Еще на одной планете нашли жизнь, наконец. Я вам скажу одну вещь, что жизнь обнаружена на этой планете. И никому это уже не интересно. Потому что испортили все. Испортили эту жизнь, понимаете? Жить тут никто уже не хочет. Хотят прилететь на другую планету, потому что тут уже невозможно существовать. Ну, в Кызылкарате еще можно жить, конечно. Но так, если посмотреть вокруг, ну, просто негде. Как-то мы ехали, помню, это впервые так я увидел. На Дальнем Востоке мы ехали с города в город через места какие-то лесистые, там то поселки, то проселки, то еще что-то. У нас с собой был просад, и мы в дороге планировали позавтракать, мы рано выехали. Вот, и мы искали место, где остановиться. В течение нескольких часов не могли найти место, где можно просто было остановиться. Ну, лес, и как-то все неудобно там, как-то нечистые, как-то вот эти вот. Даже где люди есть, еще хуже. Еще хуже. Все были удивлены. Несколько часов мы деньги, мы не можем найти место, где приятное место, где можно просто остановиться. Принять прасад. А когда-то эта планета называлась Иловрита Варша. Означает, что каждую пять она процветала. Она была прекрасна. Она была просто прекрасна. Да, они уже все сдаются в аренду, да. Все самые прекрасные места становятся самыми такими трудными, труднодоступными, как это Черное море, да, в летний сезон. Люди едут туда отдыхать, а на самом деле там трудно отдохнуть, потому что много очень народу, все переполнено. Должна быть вся земля красивая очень. Все места, особенно где мы живем, должны быть очень прекрасными, как место паломничества. И так интересно ходить в гости, скажем, в другие регионы, там тоже очень красиво, как там люди живут. Да? Не так, что мы живем в плохих условиях и раз в год отдыхаем в какие-то хорошие условия. Нет, каждое место, где человек живет, должно быть как ашрам, да? Прекрасное место. Конечно.
Хорошо, в лекции сказали, что иногда при этом даются такие тяжелые испытания, что он даже может веру потерять. А для чего вот такие ситуации происходят? Ну, какой в этом смысл, если человек сбивается с такого даже пути?
Это тонкий момент, какой путь у нас будет к Богу. Иногда вера, как сказать, вот сейчас я попытаюсь. Иногда вера, которую человек приобрел в своей практике, она может быть несколько ложной, неподлинной, смешанная с завышенной самооценкой. Ну, знаете, как вот люди говорят, я общаюсь с Иисусом в таком духе. А я с Кришной общаюсь теперь. Вот это тоже вера, но она не настоящая, это ложная вера. И тогда, конечно, человек должен как-то освободиться от этой ложной веры. Либо через наставление гуру, если он услышит это, конечно, и примет. Если не слышит, возможно, духовные братья и сестры будут как-то реагировать на его высокомерие. Но он не слышит, скажем. Тогда есть какая-то ситуация. Жизни. И, как правило, когда разбивается высокомерие человека, тогда ему становится очень трудно, очень плохо какое-то время. И он начинает как бы вот сетовать на Кришну. Так проявляется его истинная вера. Настоящая позиция. И вот с этого настоящего уровня он может уже пойти по-настоящему, если выдержит это испытание. Любое испытание — это может быть начало великого пути, если человек выдержит его, смирение проявит сознательно. Тогда он поднимется гораздо выше, чем был раньше. Либо он может отвергнуть этот путь из-за своего высокомерия и обиды. Поэтому это один из факторов, сейчас я обсуждаю только. Факторов может быть и больше. Это не так просто, знаете, обрести настоящую веру.
А где отличить, что это просто закон кармы? Пришли испытания, и все, и от того, что
тебе... Это закон кармы? Это закон кармы? Закон кармы подключается, верно? Ничего лишнего не будет, все будет по закону. Ничего против закона не будет. Но Господь может любую ситуацию превратить в ад для нас в уме. И любую ситуацию превратить в Вайкунтху в уме. Вот прямо эту ситуацию. Представьте, да, вот, да, если бы мы здесь сидели бы, не пели бы, не читали, просто сидели бы неподвижно все это время, был бы ад просто. Но мы, поскольку говорим о Кришне, мы заняты, наш ум динамичен, мы не замечаем времени. Для нас это не испытание сидеть уже час или больше часа. Это пример. Любая ситуация. Но карма всегда есть рядом. И мы можем попасть просто в область кармы, лишиться духовной поддержки. И это уже будет как ад. Просто жить в своем даже хорошем доме, знаете, с комфортом. Мне кажется, ну, вкуса никакого нет. Это неинтересная жизнь. Пусть это все проклято, люди говорят. Видите, та же самая карма. И с другой стороны, в этот дом приглашаешь гостей, готовишь просад и в жизнь. Видите, та же самая ситуация. Итак, это Кришна присутствует или Кришна отсутствует. Если Кришна покидает любую ситуацию, любая ситуация становится плохой. Трудно в ней находиться, в любой ситуации. То же самое здоровье, да. В сознании Кришны это можно терпеть. Без сознания Кришны паника начинается. Просто паника начинается у людей.
Продолжая тему испытаний, мы знаем, например, Иисус Христос прошел такие жестокие испытания, прежде чем даже когда его уже распяли, его убили железными плетьми, в общем. Вот по поводу Прасада Махараджа, ему же тоже пришлось, да, подобное что-то пройти. То есть не так, как мы видим, например, что как-то он сидит, медитирует, там его пытается укусить, но однозначно там были укусы, были глубокие ссадины от камней, от слонов, что-то такое. И он был как бы...
Не было.
Не было.
Не, описываться не было ничего. Когда он видел змеи, он увидел, они темного цвета, как Кришна, и упал в экстаз. Стал брать их на руки. Это экстаз передал змеям. И они стали обнимать его тоже. Не кусали. Слоны вокруг танцевать начинали. Бешеные, сумасшедшие слоны прибежались к нему и начинали танцевать вокруг. Никто не наступал, танцевали. То есть все менялось. Когда он бросали на камни, камни становились мягкими.
А?
Ги? Та, горящее масло, а оно сразу трансформировалось во что-то. Ничего не происходило. Алхимия какая-то была. Все, что касалось его тела, менялось. Но это был Прахлад Махарадж. Здесь говорится, что это не для каждого преданного. Понятно. Сначала были, а потом... Сначала первый удар он испытал, чувствовал. Потом стал повторять Хари Кришна, и даже следов не оставалось. Это также воплощение Прахлады Махараджа. Его энергия.
Дорогой Махарадж, могли бы раскрыть, пожалуйста, образ Господа Шивы? Каков он? Что это вот?
Хо-хо-хо-хо-хо.
Я извиняюсь, я... что я сейчас понимаю, что я не понимаю, про что спрашиваю,
но... Я не знаю, как это объяснить. Даже себя просто объяснить трудно. Положение Господа Шивы. Это татва необъяснима.
А что ты имеешь в виду? У нас так много изображений.
Ну, например, когда я вас спросил о Господе Читании, вы сказали, вот, два слова сказали, мы правильно на саньяси, у меня образ появился. Вот Господа Шиву я...
Так никто не сможет понять Господа Шиву по-настоящему. Ну, преданные могут что-то понять, я думаю, должны что-то понять, что в Господе Шиве. Но это тоже очень трудно. Он благоволит демонам. Он отец Аханкары. Отец всех заблуждений в этом мире. Родоначальник. При этом он чистый преданный. Лучший во Вселенной. Это очень трудно понять нам. Никто не сможет совместить эти вещи в своем уме вот в этом. У него находят прибежище демоны и духи. Он управляет гуна и невежество материальной вселенной. Поэтому он основа материи вообще. И это начало всех страданий и проблем означает. И он же этот мир разрушает полностью в гневе. Я не знаю, очень трудно понять Господа Шиву. Но с другой стороны, Ашутоша одно из имен, легко умилостивить, легко разгневать. Как бы такое неуравновешенность в характере. Но и гнев, и благословение одинаково хороши. Если Шива гневается на кого-то по-настоящему, у него открывается третий глаз. И он сжигает. Но сжигает всю карму человека в это время.
Спасибо большое, Гуру Махарадж. Я еще хотел спросить про Гуру Махараджа. Он когда остался третий шаг, и он предложил себе, ну, себя в качестве ступени. Что это было, сообразительность его? Что вот ему подсказало?
Ну, сообразительность, да. И в то же время некое невежество. Когда он предлагал всю эту Вселенную и свою голову, он не знал, что ему это не принадлежит. Ни его голова ему теперь не принадлежит, и тело. Нет, и Вселенная. От чего мы отрекаемся в этом мире? Ведь нам этот мир не принадлежит. Мы просто заходим как хозяева с самомнением, сложным мнением. Потом уходим отсюда и ничего с собой не забираем. Он не был моим, этот мир никогда не будет. На это время, пока здесь, я претендую, что-то называется, что-то чужим. Потом я ухожу, и все, ничего нет. И не было. Никогда.
А что тогда Господь принял? Ну, если это не было и преданностью, и не было его собственностью, почему Господь принял?
Потому что это его собственность. Он ее просто вернул. И при этом отблагодарил. Ведь он считал это своим, поэтому тут тоже нужно уважать это. Здесь у нас есть дома, документы. Это же тоже нужно уважать, правильно? Это же уважение, это же как Господь. Он не врывается в наши дома, говорит, ну хотите отсюда, это все мое. Нет, он уважает эти законы, эти правила материального мира.
Гурдева, получается, Ламанадетта с большим уважением обратился к Шукрачарье, сейчас так рассказывает, считает, что он посоветовался с ним же, как поступить.
Да, 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 что он даже спросил, что делать с этим учеником. В какой ад его послать вообще, что он заслужил. А Шукрачарья сказал, его надо простить. Он привел аргументы. Он меня ослушался, он, конечно, должен быть наказан. Но ведь цель всех наставлений — достичь тебя, удовлетворить тебя. Он тебя-то удовлетворил. Меня не удовлетворил. Тебя удовлетворил. Так что решай, что будешь делать. И вот смотрите, он его столкнул туда, в Суталу, и стал его дворецким, охранять его вход во дворец. До сих пор он там, в Аманадеве.
Чем отличается уважение от благодарности?
Уважение?
И благодарность.
Уважение. Это нужно на санскрите разобрать. Благодарность на санскрите.
Я, там пробу нам
Ну, то есть мы же получаем, да? Получаем все. Вот, например, мы дышим постоянно. Потом мы получаем пищу из магазинов. Значит, воздух существует для нас. Солнце для нас. Но это, может быть, для всех трудно понять, что мы для меня солнце существует, может быть, это трудно понять. Но я пользуюсь, каждый пользуется лично, это факт. Другое, пища из магазинов мы берем или на рынке. Значит, кто-то туда пищу приносит, кто-то выращивает, да, это все вот наше сознание, да, мы должны понимать эти вещи. Кто-то дороги прокладывает, мы же ездим по дорогам, кто-то машины делает, ну и так далее. И кто-то меня учил в школе, кто-то меня воспитывал в семье, мои родители. Осознавая эти вещи, мы можем быть благодарны. Особенно, когда мы уходим из этого мира. Это настроение может проявиться очень сильно. Вдруг. До этого момента можем не понимать. Да, мы же приходим уже в устроенный мир, приходим к родителям, получаем заботу, получаем образование, школьных учителей. Какие бы они ни были, мы их, конечно, критикуем потом, когда уходим из школы. Но нужно также быть благодарным, тем не менее. Ну, об этом говорил Анута Махапрабху, что можно развивать такое сознание. Это поможет нашему сознанию Кришны. Это можно.
Пишется, что в момент смерти не то, что мы с собой ничего не берем, ничего на них не лежит, но и то, что кажется нашим, хорошее наше качество, да? Они даже не остаются с нами. Там описывается, что хорошее качество, то есть когда Господь забирает душу, достойную того, чтобы ее забрать, Он делает так, что все хорошие качества, они остаются с друзьями.
Друзьям.
Да. А плохие
врагам
переходят. То есть в любом случае ничего не сегодня не берешь.
Друзьям хорошие качества, врагам плохие. Нормально. Все справедливо.
Кришна Гурамахарадж, я еще хотела вас спросить. Вот мы сейчас рассматривали такую ситуацию, что когда Брат Махарадж его проклял духовный учитель, и он впоследствии понес. А вот что вот, я вот просто не слышала, чтобы вот когда ваш ученик не выполняет наставление, и вы его проклинаете, это как милость, я еще правда такого не слышала, но, возможно, какие-то последствия же все равно должны быть, потому что не выполнил ученик.
Ну вы должны понять, что это учитель демона в Шукрачаре. Его обязанность поддерживать демоническую культуру. Вот. Его аргументы были приведены в Бхагаватам, где он говорил, почему он не должен давать обещание Вамане. С точки зрения демонической культуры он исполнил свой долг правильно. И ты демон, ты не должен так поступать. Потому что ты отвечаешь династию демонов, которые тоже должны существовать. И он дал такие наставления, что это Вишну пришел, враг демонов пришел. И сейчас, раз он пришел, он все отнимет у тебя. То есть не давай никаких обещаний. Оставайся демоном. Таково наставление. Значит, если ты демон, будь демоном. Если преданный, будь преданным. Так, то преданный, то демон, то преданный, то демон.
Намешанный вот этот век. Век намешанный.
Ну, поэтому мы не понимаем такие вещи, что мы намешаны, что мы уже смесь. Поэтому нам трудно понять, потому что мы можем и как преданные мыслить, и как демоны мыслить. Что выгоднее сейчас, стать преданным или демоном, мы так думаем. Сейчас выгоднее быть преданным здесь. В другое место идем, там выгоднее быть демоном. Это наш образ мыслей. Там же, видите, есть порядок во Вселенной. Но порядок был нарушен, потому что Бали занял высшие планеты, отобрал у полубогов. Поэтому порядок был нарушен. Поэтому Вамана пришел обмануть его и обманул его. Несмотря на Шукрачарю, он все же обманул, обворожил его, обманул. Но демон его подданный считал его честнейшим человеком. На самом деле, который всегда выполнял обещания. И они не могли понять, за что его сейчас в палу ставили, если он все отдал и свою голову, и ни разу слова не нарушил в жизни, и столько хорошего сделал, лучший царь вообще в мире. И он управляет планетами высшими лучшими полубоги. Скажите, этот Вамана, он просто обманщик. Что он творит? Несправедливо. То есть у демона тоже есть своя культура и своя. Но видите, как получается, они непреданные. Вот единственная проблема. А так они хороши. И бывают даже лучше, чем преданные, они более отважные. Но они непреданные.
Вот продолжаю тему. Тема непреданная. Ретросура. Вот я хотел про ретросуру спросить. Он, когда он в этом теле находился, он описывается, что он полубогов убивал, убивал преданных, и он был преданным. И как это вот в сознании преданного такого все это соединяется, и он у него не едет в крышу?
Это природа. Это вы должны понять, что это природа. Природа действует безгрешно. Если тигр убивает оленя, никакого греха. Демон должен так поступать. Для демона это не греховно. Ракшас может съесть человека вообще в лесу, людоед. Это для него не грех. Ракшас. Одиссей, когда попал на остров циклопов, они попали в ловушку циклопов. И циклоп съел одного из них на глазах. Когда он пытался убить этого спутника Одиссея, Одиссей сказал, нельзя это делать. Циклоп искренне спросил, почему? Ну, потому что человек не ест человека. Это же нормально. Это я не человек, я циклоп. И аргументов не было. Он не мог спасти аргументами такими. У меня не было аргументов. Это была правда. Это был не человек, а циклоп. А мог есть людей. Так что природа действует. Но он был одновременно и преданным, и демоном. Одновременно. Он был преданным более высокого уровня, чем Индра даже. Это очень интересная история. У нас тоже есть то и другое, похоже, в природе вещей. Поэтому нам прощаются эти ошибки, потому что в природе они есть у нас. В природе есть. Если бы у нас была другая природа, мы бы так жили бы, вот как сейчас. Мы бы не смогли продвигаться.
Когда-то очень давно прочитала, даже, по-моему, у Кастанеды, что если ты кому-то сделал очень плохой поступок, как-то боль причинил, то должно быть искупление. Особенно, например, если ты уходишь из этого мира, ну, пришло время естественным путем, скажем, ты размышляешь, должен вспомнить абсолютно всех, там, садика, школы, родственники, не родственники. Но я на какое-то время это практиковала, ну, то есть надо прям не поехать к ним, может быть, даже вот. И я как-то так вспоминаю, могла позвонить однокласснице, что-то там вот рассказать, как-то там извиниться. Ну вот, например. И хотела бы узнать, вот у нас в Ведах что-то сказано про это, или вот мы читаем Махамантру, и, в общем-то, это не обязательно практиковать, это все, в общем, так. Ну,
ты уже ответила на вопрос, да, и задала ответил.
Я спрашиваю.
Чтобы идти таким путем, папа Пуни, нужно иметь большие ситхи. Потому что мы даже и вспомнить все не можем сейчас, у нас нет таких способностей. Тем более еще просить прощения, не каждый сможет по-настоящему даже просить прощения. Ну и, да, и даже это сложно сделать современному человеку. Ситхи нужны, способности нужны. То есть не могут люди простить друг друга, видите, на самом деле. Сложно это, правда. Это редко кому удается. Да, да, но это сложно. Это трудная практика, правда. Не все могут. По-настоящему. Да. Формально любой может это сказать, я тебя прощаю, но потом ходить с камнем за пазухой.
Когда встречаются кто-то с кем-то, он приходит рассказывать там, о своей боли, и потом говорит, как мне легко стало. Работаешь сам?
Не, именно тому человеку.
А, это покаяние, когда человек сам как бы кается в своих грехах. Это, да, признает свои грехи, но потом снова идет грешить, в общем-то. Я говорю, это сложный процесс очень. И потом это тоже обсуждается, вот это очищение, да, подобно омовению слона, говорится. Кается, очищается, снова.
У нас существует, мы читаем, каждое утро ланча кампатан.
По отношению к преданным, да. И повторяем Хари Кришна, что самое главное. Ты сказала об этом. Значит, ты превзошла Кастанеду. Можешь больше его не читать. Это очень важная мантра.
Хари Кришна, пожалуйста, примите нам поклон. Вы Махараджи сказали, что мы должны стараться, где мы живем вместе, и, ну, где находимся, создавать прекрасное. А что такое прекрасное с божественным духом? Потому что, ну, я понимаю, что Лувр, ну, может быть, прекрасным. Не могу создать, но чтобы было чисто и преданность Господу проявить.
Чувствуешь, правильно, с чистоты начинается. Если мы говорим о чистоте, то это надо изучать. Чистота. Чистота также значит расположение комнат правильное должно быть, иначе чистоту трудно будет поддерживать, да? Как говорится, совместил кухню с туалетом Хрущев, но не успел совместить пол с потолком. То есть потолки стали низкие. Это не чистота, не хватает объема для дыхания, для очищения. И получается постоянная духота, вот этот смрад человеческий в этих комнатах. Также вот расположение было, все это было нечисто. Люди тут же вот ходят в туалет, и через стенку кухня тут же слышно, как готовятся, и запахи туда и туда переходят буквально. Это все было. Потому что о чистоте говорить, сестра красоты. То есть это и вас то сюда относится, да, расположение, и потом, из каких материалов мы жилище строим, так. И количество вещей, которыми мы обладаем, да, не должно превышать какие-то границы, тоже нечисто становится в уме, когда слишком много лишних вещей. То есть много чего. И, естественно, если мы занимаемся духовной практикой, то наше место должно стать красивым. Это изображение, это эстетика, пропорции, тоже они приходят, это понимание. Мудрецы, которые жили в лесах, описывается в Махабхарате, и в Рамаяне тоже описывается. Те мудрецы, которые медитировали в лесах, их обители были подобны райским планетам. Вот царь один там заблудился, за оленем охотился, по-моему, там устал и пришел в такое место, где все цвело вдруг. Нигде не цвело, здесь вот просто атмосфера, и он понял, что здесь мудрец какой-то. Там какая-то райская красота. И там вышла его дочь Шакунтала еще, а мудреца не было. Он сразу влюбился в той атмосфере, он не мог сдержать своих чувств, сразу сделали предложение, они поженились. А, в результате как раз родилась... Это была Шакунтала, насколько помню, да? Самая красивая женщина в мире считается, описанная в Пуранах. Это обитель мудрецов. А Агасти, он, Гири Говардхан, перенес в Гималаев для медитации. Попросил Гималаев, этот сын Гималаев, Говардхан. Когда он увидел эту гору, она была так прекрасна, говорит, это для медитации, то, что о Кришне, тут легко думать о Кришне. Такая гора, да? Попросил, как не эту гору. То есть, естественно, место становится красивым, если мы, ну, выходим из нишигун природы. Пропада, когда Майпур строился, захотел в туалет на улице. И там были туалеты. Открыл дверь, а там гора. Просто гора какая-то. С таким запахом. Представляете, нет? Вы видели такие горы?
Удерживаемся
от представления. Да, вы удерживаетесь. Он закрыл дверь и сказал, вот в какой гуне вы живете, в такой гуне вот вы создаете. Все должно быть чисто. То есть, да, это тоже нужно изучать и жить по-человечески стараться. В деревнях Вриндаван или Майяпур, все на вот Праджаваси особенно, да, кажется. Нет, не Майпур тоже. Простые жилища есть, глиняные, простые, крестьянские. Красота, невероятная красота вообще. Ни за что не хочется уходить оттуда. Такая красотища. Как просто и как прекрасно все это. И так о Кришне думать становится легко, легче. Итак, затмение у нас продолжается или кончается? Следите за временем. Твой вопрос?
Скажите, пожалуйста, есть какой-то способ, как можно определить, отличить, проявляется настоящее смирение или попытки сымитировать?
Это попытки сымитировать, да. Раз ты пока вот вопрос задаешь, значит, это попытки сымитировать. Потому что когда настоящее смирение появится, у тебя не будет вопроса. Это произойдет естественно. Ты даже не заметишь. Просто тебе будет очень хорошо. Скажешь, это мое. Все. Вот это смирение. Так, Харит управляет планетами. Что там у нас с планетами? Что все? Я думал, нам конец. Все уже так сказала, что ли, дай Бог. Затмение кончилось? Мы свободны. Так, сколько времени, скажите? Да, пора заканчивать. Спасибо.